Исход 23. Здесь у нас, конечно, закон Моисеева, и правда, закон Моисеева в этом плане закончились, но это так, что Бог сам не изменил. Он не изменился. Его принципы, кто он, имел свое отражение в законе Моисеева. И, по сути дела, кто он? Это кто он сегодня? Форма его явления, скажем так, изменился, потому что закон Моисеева в этом плане закончился. Но принцип, который мы здесь встречаем, конечно, вечен. Итак, в первом стихе: «Не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Всегда Бог понял слабости народа, слабости человека. Он понял, что есть такая тенденция, если масса народ говорят неправды, чтобы ты будешь и то же. И опять, в втором стихе: «Не следуй за большинством на зло, и не решая тяжбы, отступая по большинству от правды». То есть Бог понял, что человек как овец, и что когда стадо хотят вот туда, но и так же. Помните, Исаия, 53 главу, написано, что мы все согрешили, как стады, как овцы. И как овец заблуждается из-за того, что овец любит быть вместе с стадом. Если стадо туда, то вроде он и тоже. И написано, как я сказал, Исаия 53, что мы согрешаем, как овец. И как овец, скажем, согрешает, заблуждается из-за того, что он хочет быть вместе с другими вот в этом стаде. И это больше, скоро всего, как мы согрешаем. Вот. Мы как-то в группах, или в группе, и тот группа, вот все туда, и мы так же. То есть мы все считаем: да нет, я такой твердый индивидуал. Я уже не мальчик, я уже вот такой независимый человек. Я все разбираю для себя, я такой, нет... Я вот такой. Но фактически мы все слаб, очень слаб. И поскольку мы видим, что вот группа шли туда, мы тоже. Поэтому не надо, он сказал, следовать за большинством на зло. И не решая тяжбы, отступая по большинству от правды. И иногда во время библейских лагерях, как и сегодня, мы как-то жалуем, зачем так мало интереса, зачем истину никогда не получается популярно. Но разве мы это ожидаем? Когда, в принципе, если мы будем от правды, значит, что мы не будем вместе с большинством. И это часть нашей природы, что мы хотим быть в группе. Хотя мы, наверное, считаем: да нет, я не такой, я такой индивидуал, да нет, я не хотел. Никогда. Но нет, в большинстве есть такое желание. Тоже я заметил у нас, как группа, почему мы все такие сложные людей. Ты сложна, она сложная, я сложный, я трудно от человека. Почему так? Почему? Потому что мы являемся тех, которые не шли с большинством. В большинстве ушли не по правде, не по истину. И мы здесь во Христе, потому что мы выбрали тот путь для себя. Поэтому это мне как-то не удивляется, что да, посреди наших группах, скажем, экклезиях, церкви, есть такие людей, как и ты, как и я, которые можно называть сложные, трудно, очень тяжелый человек, сложный человек и так далее. Потому что мы такие, которые не шли с большинством. Мы отошли, допустим, из свидетелей, из православия, или в каких-то группах, да, и приняли крещение, и приняли истину, поэтому это мне не удивляет. Это тоже, как постоянно здесь написано, что надо остерегаться, чтобы не ходить за большинством на зло. Это как-то ставится, по-моему, вопросный знак под всякие понятия демократии. Демократия как-то... Особо в Западе демократия, как-то есть такое ощущение, что это как-то от Бога, что это является духовностью. Что, ой, если демократия есть, то это хорошо. Они такие верующих людей. Да нет. Потому что демократия как-то предполагается, что в большинстве должен быть вообще прав. Если в большинстве так решает, то пусть лучше. Это да, вроде это правильно. В Библии все наоборот написано, что в большинстве почти никогда не правы. И об этом надо размышлять. Я не хочу трогать политики, но я просто так скажу, что нам надо делать то, что правильно. И это не важно, если я чувствую, что я единственный человек в мире, если я стою спиной, ну, на мир, и я вот один, ну хорошо. Но это, конечно, очень сложно. Мы все как-то хотим иметь какую-то, ну, группу, которая мне придерживает. Да? Я вчера сказал, что столько раз, кто по интернету интересуется, да, читает, все, да, согласен, да, молодец. И вот вопрос, а у вас есть собрание в моем городе или близко, в моем области? Нету собрания? А, ладно, все. Глобальная тишина после этого. И ладно. Так и есть. Они хотят какое-то, ну, большинство, какую-то группу. А мы все, ну, допустим, ты откуда? Ты из Воронеж, ты из Липецк, ты из, ну, какой-то, ну, из селов Беларуси, Йошкар-Ола или откуда. Вот. И в большинстве это один съезд, два там, три там. И людей типа, ух, а у вас церковь нету? О, а собрание есть? Не, а, о. Конгресс нету. Ну, мы что, 20 человек в одном, ну, комнате здесь Ершова, типа, ну, такого. Это далеко не конгресс. И я как-то чувствую дух истины здесь. Вот. Ну, я просто скажу, что насчет большинства. Потому что это сложно. Это, конечно, очень сложно. Я поэтому очень жду Царствия Божьего, когда все мои, один здесь, два там, три там, ну, как-то вместе будем вечно. И тогда в пятом стихе, четвертый, пятый, если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшего под шею своею, то не оставляй его. Развьючь вместе с ним. То есть грех, это не только, если мы сознательно решаем, что я вот буду пересекать тут линию, что Бог дал закон, и я буду специально это нарушать. Грех, это не только в этом. Потому что я считаю, что мы сами вроде вряд ли, ну, такого делаем. Грех и тоже существует в том, что я не сделаю то, что надо делать. Что я видел какой-то нужды, я мимо шел. Я как-то показался так, как я это не заметил. Помните притч, добрый самарянин? Левит и священник пришли. Что они, на какой грех они сделали? Они вроде вернулись домой, думая, ну, по пути я ничего плохого не сделал. Правда, ничего неплохого не сделали, ну, не выпивали, не нашли девочки, ну, ничего не украли. Типа, ну, я того, что я молодец. А вот они шли мимо, человек в нужде. И там грех, это не только в том, что ну, мы сделали, это и тоже в том, что мы отпускали делать. И здесь у нас такой пример, что я заметил вола ли осла врага моего. И, ладно, я как-то это не видел. Что, ну да, он гуляет туда, куда не надо, он как-то заблуждением. И я, типа, показался, что я это не заметил. Я его осла, вола, я не украл, не вредил. Я просто показал, что, ладно, я это не заметил. Это типично, я считаю, для нас, наша, ну, форма греха. Я не думаю, что мы такие, где вот Божий закон так написано, и мы как-то думаем, давай, будем достаточно смелы, чтобы специально нарушать его закон. Нет, я не думаю, что мы такие. Мы такие, хотя мы такие, которые не делаем то, что надо делать. Что, ой, я это не заметил, я это не видел. И чудесный, как Бог, который живет, скажем так, так далеко от нас, не только в смысле расстояния, а тоже, конечно, ум и так далее. Он смотрит с небеса сюда и как-то заметил, ага, у них так, такие тенденции, такие склонности есть. Ага. Хорошо, я дам им такие законы. То есть Бог, который в этом плане так далеко от нас, смотрел сюда и заметил, что вау, как они, ну, как-то показывают, что они не заметили тот осла. Уху. Итак, не думайте, что Бог не видит, что Бог не знает, что Бог только обращает внимание на то, что, ну, очень значительно в событиях. Да нет, он знает, какие свет моего свитера, рубашку, он знает, ну, что я здесь с очками, он знает, что ты там, ну, черными брюками и так далее. Он прекрасно все обо всем замечает. И это, ну, это чудесный, но это, конечно, призыв к нам знать, что даже мелочами важно для Бога. И на каком основании Бог, в конце концов, будет судить человека в судный день. Это, в принципе, как мы, ну, вели себя, ну, с мелочами. Если я показался, что я заметил, что это, так как брат Николай как раз, ну, бегал быстренько за этот стул, да, чтобы у брата Павла будет, ну, нормально где сесть. Вот. Бог это заметил, я это заметил, ну, много я не замечаю, но Бог это заметил. Вот. И такой мелочь, жизнь, это вот духовности. Это не так, что иногда я сделаю кое-что огромное, допустим, посещаю лагерь, за 3 дня, 4 дня в год я такой молодец. Нет, это жизни, это час за час в день, это духовности. Так, вот в 6 стихе. «Не суди превратно тяжбе бедного твоего». Я хотел акцент дать на слово «твоего». «Не суди превратно тяжбе бедного твоего». Тот бедный человек, он твой. У нас такое ощущение, что, ну ладно, тот человек в нужде, тот человек бедный, ну, не только в финансовом плане, но в каком-то нужде, это не мое дело, это его проблема. Столько раз мы слышим, ладно, это его проблема, это не мою проблему, это его, это не наш проблем. Столько, но в этом слове, не суди превратно тяжбе бедного твоего, он твой. И это тот смысл ответственности за другого человека, который так сложно и так нужен показать. И что, ну ладно, у него есть проблем. У нее есть проблем. Ого. Это наша проблема. И, к сожалению, есть вообще такое понятие, ну, особо у религиозных людей, что, ну ладно, батюшка смотрит для этого, или пастор, или кто. А у нас такие системы нету. Мы все являемся священниками. Петра, 2 глава, 5 стих написано, что мы все являемся священством. У нас все есть ответственность за друг друга. И есть всегда, ну, искушение как-то считать, что, ну ладно, тот, это не моя проблема, кто там будет, ну, смотреть для этого. Не обязательно. Кто этот человек, который будет для этого смотреть? Это ты. То есть это не просто вопрос, что мы существуем в нашем одиночестве, один здесь, два там и так далее. Ладно, читаем Библию, иногда встречаемся. У нас есть ответственность за друг друга. Нет такого структуры. Где-то, как, ну, в обществе, где мы живем, вообще есть структура. Ну, государственная структура, да, которая как-то заботится, скажем, для человека. У нас в духовном плане такого нету. Но мы все как-то, потому что мы все привыкли жить в обществе, но мы, где есть государство, которое более-менее смотрит за человека. Да? Если человек совсем бедный, если человек совсем больной, ну вообще, государства будут кое-что делать. Это не так, что они без никакого внимания к этому ситуации. Как-то есть. Есть соцработники, есть такая система. И мы сможем жаловать об этом, но, слава Богу, в России у вас есть почти в большинстве стран есть какая-то система, которая функционирует, действует, плюс-минус. И в духовном плане мы как-то думаем, ожидаем, что и тоже такой структуры есть. Нету. Тот структура, это мой здесь. И все. Где соцработник в духовном плане? Это ты, это я. Куда денется? Ну, дальше. Никуда. Православие? Нет. Свидетели? Нет. Ну, всякие других церквей? Нет. Это мой. Поэтому это так важно, что у нас есть общение с друг другом. Последние 5 лет Бог это видел и дал нам чудесную помощь, что интернет явился для, ну, большинства людей. 5, точно 10, точно 15 лет, точно 20 лет тому назад не было ничего подобного. И я знаю, что для наших поколений, это мое и старшее поколение, это, наверное, нам сложно привыкаться к этому. Я знаю, что это мы не выросли из этого, и это немножко сложно привыкаться. Но я ободраю каждый из нас, как-то тратить то время. Я помню, когда я первый раз держал, ну, компьютер на руках и начинал, я думал, да нет, это не для меня, я так не вырос с этими. Но я думаю, что это надо обязательно тратить время и ресурсов, чтобы у нас может быть в связи с друг другом. И когда у нас есть такая техника, надо это использовать. Сотовые телефоны. Сейчас мы все не знаем, как мы жили раньше без сотовой связи. Мы жили раньше без сотовой связи, правда? Но сейчас у нас сотовые связи. Хочу с тобой говорить, хоп-хоп, и все. Это чудесный, это чудесная техника. Не говоря о компьютерах и так далее. Факт того, что у нас почти всех есть сотовый телефон. И свет есть. Мы не живем в Африке, правда?
И вот. В Африке есть.
Ну ладно, по-своему есть. По-своему. Вот. И мой сон же мод, хоп, и звонить. Это слава Богу. Мы все жалуем, что деньги и так далее. Раньше такой связи было очень дорого. Очень дорого. Сейчас, слава Богу, это доступно. Правда? По крайней мере, это доступно. Итак, используйте. Потому что мы являемся за друг друга священство. Мы являемся тот, ну, в духовном плане свет за друг другу. А если мы не будем это использовать, Бог дал нам это, чтобы использовать. Узнайте номер телефонов друг другу. И запишите на вашем сотове. Чтобы мы на связи с друг другом. Не насчет день рождения. Ну ладно, я не такой, который празднует день рождения. Но это все-таки хорошо. Просто чтобы иметь связи с друг другом. Что мы с друг другом. Что человек не один, не одна. Мы жалуем, что ой, один здесь, одна там, во-во-во. Мы только собираемся раз в год, два раза в год, ну ладно. Хорошо, но мы сможем почаще быть с друг другом на связи. Ладно, вот в 8 стихе. Даров не принимает, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дела правых. Быстренько мы это прочитаем, и мы думаем, ой, я не судья, я далеко не судья, никогда не занимался, вот это не для меня. Все, ладно, давай на 9. Я сказал, что здесь в законе Моисеева мы встречаем принципами. И принцип здесь в том, что денег, даров, это, видимо, говорится в деньгах или материальном какое-то преимущество, это делает слепыми. То есть мы не сможем правильно судить. Мы думаем, ну я не судья, это не для меня, это для нас. В принципе. Потому что мы все знакомы с этим проблемой, что есть людей, которые, ну, или организации, которые предлагают своих, ну, денег, своих, ну, качества, ну, как спонсоров, да. И, конечно, мы все иногда это нуждаются, так, ну, таких спонсоров. Без спонсоров тот лагерь не было бы. Вот. Но принцип остерегаться, чтобы это не делать нам слепыми. Что из-за того, что человек, брат или организация, или группа, ну, плетит, допустим, за наш лагерь. Поэтому, если они плетят, то нам надо за ними, ну, как-то согласны. Не может быть так. Не чаще всего это случится. Что, ой, да нет, мы будем так и так делать. Ну, потому что, ну, ладно, они это спонсируют, то, хо-хо, ну, хорошо, так и есть. Это почему столько людей являются католиков? Потому что у них беспределах, с деньгами, они очень богаты, церковь, строят своих, ну, миссию в школах и так далее. И, ну, дети ходят в школе и весь жизнь католиков. А, я католик. Ну, они меня воспитывали. Ой, ну, я шел на католическом церковь. Это то, что в Западном Европе я чаще всего слушал. Те, кто католик, да. Понимаете, что это неправильно по Библии? Мне ни при чем, да, что по Библии. Я знаю, что я шел, ну, ходил в школе, хорошей школе, католической школе, чуть выше уровень, чем государственный. И вот это очень хорошо. И во-во-во, я католик. Все, до свидания. Угу. Разве это не то же самое? Даров не принимай, ибо дарит слепими делать зрячих и превращает дела правых. Разве это не так? Итак, не думайте, что ой, это не для меня, я не судья. Девятому. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Вы знаете душу пришельца. То есть постоянно, очень часто в законе Моисеева, Моисей сказал, вспоминайте, как был в Египте. И мы все-таки понимаем, что крещение имело свой прообразом, когда Израил шли из Египта сквозь море. И значит, что факт того, что Бог мне спас из Египта, что я там был, и сейчас нет. Сейчас я являюсь членом народа Божьего. Всегда нам надо это вспоминать и не забывать. С таком, ну, чувстве ошеломления, что Бог мне вот спас, что я такой был, в таком темноте. И вот Он вел меня сюда. И тогда мы будем тогда иметь такой дух чувствительности к человеку. Понимая, что да, где ты, я и тоже, ну, по сути дела. Я тоже там был, по сути дела. И вот 11. 7. Оставляй земля в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Значит, Бог хотел, чтобы у них, у его народа, было бы дух, ну, чувствительность. Постоянно думая о тех, которые беднее, тех, у кого есть даже сложнее положение, чем у меня. И даже для животных. В Новом Завете Павел очень мудрый писал коринфянам. Он сказал, разве для Бога это, ну, столь важно о животных? Нет. Это написано для нас. Что это значит? Здесь у нас ощущение, что для Бога очень важно, что мы как-то, ну, смотрим за животными. Что в 7-й год не надо трогать землю, пусть это растет. Но дикие, ну, чтобы питались зверей полевые. И дальше, в 12 стихе, шестней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы оттолкнул вол твой и осел твой. Павел сказал, что это написано для нас, не из-за того, что для Бога стало важно об этих, но животными. И вроде у них совсем другое, у животных есть другое физиологии, другой менталитет, что отдыхать один день, весь день, в неделю, наверное, им не нужно. И, конечно, наш самый, ну, сложный стих, наверное, в 19 стихе. Не вари козленка в молоке матери его. Каждый в утробе библейский лагерь, когда я приглашаю в вопросах, тот стих всегда есть. Не вари козленка в молоке матери его. И я считаю, это в этом контексте. О том, что, ну, смотри за животными. Это, конечно, очень неприятно для мамы, это, ну, козленка, смотреть на маленький, ну, козленка, который такой маленький, который человек варил бы перед ее глазами в молоке ее. Это ужасно для нее смотреть на этом. И поэтому Бог сказал, что так не надо делать. Я понимаю в контексте, что нам надо быть чувствительны даже к животным. Не из-за того, Павел сказал, не из-за того, что это так принципиально для Бога. Почему тогда? Для нас, чтобы мы жили бы духом чувствительностью, мягкостью вообще. Не только к людям, а вообще, даже к животным. Мы живем в очень жестоком мире. Людей вообще жестокие. Людей не лучше, чем животными, в принципе. Так вот, жестокость, агрессия, я. Вот. Я центр внимания, я на первом очереди, и ты нет. И жить как-то с чувствительностью, это очень сложно. Очень сложно. Иметь такое мягкое отношение к людям, очень сложно. И Бог, по-моему, пытался здесь как-то ободрить нам, иметь такой дух. Чувствительность вообще даже к животным. И 20 стихе он начинал говорить об ангеле. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Когда написано в 20 стихе, хранить тебе на пути и ввести тебе, это очень похоже с языком, который мы встречали в Бытие насчет Херувима. Что Бог поставил Херувим в Эдемском, ну, возле Эдемском саде, чтобы хранить путь к дереву жизни. Здесь похожий язык, что ангел здесь хранял народ Божий на пути в земле обетования. И это одно и то же. Я поэтому вижу там параллель между ангелом и Херувимом. Когда людей задают вопрос, а что значит Херувим? Ну, я вижу связи с ангелом. Почему? Потому что в Бытие 3 главу написано, что ангел, ну, что Херувим хранял тот путь к дереву жизни. Здесь написано, похоже, языком, особо на еврейском, что ангел хранитель, хранить тебе на пути, ввести тебе куда? Ну, в принципе, в вечной жизни, ну, в смысле земли обетования, дерево жизни. Ну, конечно, очень многие из Израиля не попали в земли обетования, они умерли там, в пустыне, потому что они согрешили. А что, ангел, хранитель, как-то не хранил на пути свой народ. Значит, что у этого ангела был в потенциалах сил, чтобы ввести им тот поколение, вот, хранить им на пути туда. Но в большинстве умерли в пустыне. Значит, что вполне возможно, что есть у нас в потенциалах, чтобы жить вечно в Царстве Божьем. И чтобы мы будем жить, ну, вечнее, ну, туда, ну, и чтобы мы там будем. И у Бога есть такая способность вести нам туда и хранить нам по дорогу. Но не обязательно, что мы там будем. Потому что есть людей, которые начинают тот путь и уходят. Это тем более трагично, потому что ангел готовил, в принципе, чтобы им хранять. Отсюда у нас есть понятие ангела-хранителя, потому что они, как сказать, приняли крещение в Черном море, когда море открылось, и Бог тогда дал им ангел-хранителя, чтобы хранить им на пути в Царстве Божьем. Это как-то актуально, что после крещения, кажется, у нас и тоже есть ангел, который храняет нам на пути, чтобы ввести нам в то место, которое я приготовил. Интересно, что Бог приготовил место хранения. Приготовил, так как Иисус сказал, вот Иоанна 14 главу, что Бог приготовил, и Он, Иисус даже, приготовил для нас место в Царстве Божьем. И так как у каждого колена, и не только колена, даже каждой семьей в Израиле, был какой-то удел, предусмотрен для им в земле хранения. Итак, для каждого из нас есть какое-то предусмотрено, приготовлено место, уникальное место в Царстве Божьем. То есть, мое место не будет твое, и твое место не будет мое. То есть, это будет кое-что абсолютно личное для каждого из нас. Потому что мы все уникальны. У нас ДНХ уникальны, у нас путь мышления чуть по-другому. И тот место во Царстве Божьем, это не просто вечность. Да, мы все будем вечно жить, но вечность это одно. Удел, это, наверное, чуть по-другому. Это тот уникальное место в намерениях, в целях Божьих, которые только для меня, только для тебя. Помните, как Иисус в Откровении сказал, что я буду писать на тебе имя, которое только я знаю, только ты знаешь. Это имя, это означает характер. Да? И значит, что наше место в Царстве Божьем будет совсем уникальным. Это только я, который могу или мог понять, что мое место в Царстве Божьем значит для меня. И для тебя тоже. Есть, к сожалению, такое понятие, что мы все будем как-то одинаковы. И ладно, мы все просто будем жить вечно. Ну хорошо. Вечной жизни, конечно, кто против? Мы все не против. Но размышляя об этом дальше, это довольно важно. А чем будем заниматься в этом вечности? Потому что вечной жизни, просто так как в вечной жизни, кто хочет жить вечно? Это зависит, о чем занимаемся. Это зависит. И поэтому это не просто вечность. Это вечность, но это не только вечность. Награда, которую Бог приготовил для нас на личном масштабе, это не просто вечность. Это какое-то уникальное служение для Него. Суть этого жизни пока, это чтобы приготовить нам к этому. И Бог начинает дать нам служение в этом жизни. И чтобы мы как-то готовимся на то, что будет на будущее. Итак, это не просто вопросы, что ой, я просто так читаю Библию, молюсь и иногда хожу на каком-то собрании. Есть гораздо больше. Бог начинает и пытается использовать нам для какого-то уникального служения. И нам надо попросить у Него, покажи мне, какие у тебя намерения, какие у тебя планы для меня, какие работа ты придумал для меня, что ты хочешь от меня. Покажи мне, какие таланты ты дал мне, какие намерения у тебя есть. Дай мне кое-что делать, и пусть я буду исполнять это. И это так, на самом деле. Написано в 21 стихе. Ибо имя мое в нем. Поэтому, когда читаем дальше, что Моисей, например, встречался с ангелом лицо на лицо, что Моисей встречался с Яхвой, Господь, в смысле Яхвой, лицо на лицо. Они смотрели на друг друга. И как это понять? Когда и тоже написано, что когда Бог сам явился, Бог сказал Моисею, ты не сможешь на моем лицо смотреть. Это видимо, что когда написано, что Моисей смотрел на самом лицо Божие, что это на ангел, который носил имя его. Значит, что тот ангел был до такой степени представитель Божий, что можно сказать, что когда Моисей с ним встречал, он встречал с самим Богом. И вот, конечно, в этом является ответ на всякие эти писания и стихов, где кажется, что Иисус является самим Богом. Видимо, из других писаний, что он не самим Богом, это не может быть. Он Сын Божий, не Бог. И людей, возводы этих стихов, здесь написано, типа того, что он Бог. Да, правильно. Это не стоит спорить с ними о том, что, это не тот перевод. Да, ладно, давай, хорошо, согласен. Написано так, как Иисус Богом, я согласен. Но смотри на тот ангел в Ветхом Завете. Имя мое в нем. Поэтому был представитель Божий. Написано, что Моисей смотрел глаз на Яхве. Но и тоже написано, что когда Бог сам явился, он сказал: Моисею, ты не сможешь смотреть на меня. Такое объяснение. Это довольно очевидно. И толкование, интерпретации не столь сложно. Что когда написано, что он смотрел на Яхве, он смотрел на ангел, на представителя Божий. Для еврейского менталитета это несложно понять. Это вполне нормально. Это для европейцев, наверное, как-то сложно. Что бывает, но почему так? Нет, это понятно, что представитель Божий, имея его имя, является в этом плане самым Бог. Ну, конечно, по фактам нет. И там всякие это насчет Иисус, что он сам Бог, нет, это понятно, что он не сам Бог. Но это так, что он носит имя его. И, конечно, мы тоже носим тот имя. Вот значение о том, что мы принимаем крещение во имя Господа. Его имя и тоже в нас. Ибо мое имя в нем, его имя и тоже в нас. Значит, что поскольку людей с нами встречают, они встречаются с Иисусом. Помните, как Иисус сказал Савлу, Павлу: почему ты меня гонишь? Что Савл, что он делал? Он преследовал не самым тело, а Иисусом. Иисус сам был в небе. Он гонил, преследовал верующих. Иисус сказал: а почему ты это делаешь мне? И это опять утешение, поскольку людей нам обманывают или злословят и так далее. Они это делают против самого Бога. И это тоже призыв к нашему поведению. Потому что поскольку людей видят наше поведение, они видят на их глазах поведение Божие. И это, конечно, очень требовательно для нас. Насчет пределах земля. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки. Я понимаю, что это Евфрат. Ибо пределом в руки ваши жители сей земли и прогонишь их от лица твоего. Во время Иисуса Навина Бог опять дал им пределы и дал им территории, наследствие, уделах для коленах, 12 коленах. И в тех пределах отличаются. В принципе, это от, даже не от моря Черного, но это от написано речка Египетская, это не самого моря, Черное море. В принципе, от Средиземного моря, да, оттуда, в принципе, до Йордана. Это только где-то 20% этого территории. Почему? Потому что, ладно, Бог дал им потенциал, возможности прогонить всякие эти жители в этом районе. Но они это не сделали. До самого Евфрат. Это далеко. Они это не сделали. Ну, хорошо. Я дал вам потенциал, вы это не хотели. Да ладно, я дам меньше территории для вас. Хорошо? Как с детьми. Ладно, ты не сможешь с этим справиться, то я дам тебе задачу чуть легче. И в нашей жизни также. Бог открыл для нас очень много возможностей. А из-за того, что мы такие слабы, это не так, что Бог типа, ну, до свидания. Вы не такие. До свидания. Нет. Хорошо. Но это, конечно, для него больные и жалкие трагедии, что мы могли бы побольше делать. Но мы жаловались, что, ну ладно, один здесь, два там, три там, вот. Как мы такие мало. Наверное, на самом деле могли бы быть экклезии в каждом таких городах. Наверное. Я не знаю. Наверное. Кто знает. Потенциал ли, наверное. Ну, хорошо. Факт того, что мы не могли это делать, наверное. Это не значит, что, типа, до свидания, ты не то. Бог все-таки дает нам, ладно, меньше таки, ну, работу для Него. Самое главное для нас, что мы продолжаем с Ним, что мы постараемся, по крайней мере, что мы не просто вот уходим, думая, да ладно, я не мог это заполнять, но тот задачу, то я не тот человек, да ладно, все, слишком многие требования от меня. Нет, так нет, Бог так хочет, Он жаждет для общения с нами, жаждет для отношения с нами, в таком степени, что Он готов вполне, ну, действовать с нами. Ладно, какие у вас мышления? И вам.
Ну, я хотел про 19 стих говорить. Не вари, 19. Немножко, не вари козленка в руке матери своей. Первоначально это относилось к тому, что нельзя употреблять у израильтян отдавленную пищу. Молочные продукты и мясные с мясом. И это относилось к празднику основной кущей, чтобы от празднования израильтян отличалось от празднования соседей. С другой стороны, то, что должно основой жизни, как молоко, служить орудием смерти, как мясо. Вот это типа пословица, не вари козленка мать мачеха.
Спасибо. Николай.
Скорее всего, козленок все-таки не с пищевым разделением, а связан с религиозными обрядами, потому что эти стихи, они в контексте идут, когда три раза в год нужно было собираться. Перечисление идет наблюдать праздники, жертвы, первых плодов. И вот здесь видно, что ну, не про месяц Авив, то есть, стало быть, идет речь, идет о ягненке, которого должны были заколоть во время этого празднования, а мы знаем, что по требованию закона этому ягненку не должно быть было меньше года. То есть он должен был один год этот ягненок прожить. Здесь, ну, первая основная, скорее всего, религиозная. Возможно, у египтян еще, ну, это я уже из свидетельских книжек так скажу, был религиозный обряд вот именно в таком случае, связанный именно не по пищевому, а именно посвящение какому-то Богу. И здесь это запрещение, возможно, было, что евреи, вышедшие из Египта, могли немножко перепутать праздник Авив, то есть праздник Пасхи с праздником ложным богам, и из-за этого как бы могло быть, ну, идолопоклонство совершено. То есть основная, скорее всего, религиозная, нежели пищевая. Ну и пищевая, то, что все-таки по закону был ягненок не меньше года. То есть это говорилось опять о заботе Бога, о животных, как о таковых, что не проявлять к ним жестокости. Потому что все-таки убить его младенцем и съесть это признак. Вот
так. Спасибо.
Не думаю, что это вот.